Говорит Радио Свобода, в эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена христианству, наверное, Пасхе и социальному вопросу. У нас в студии Ирина Владимировна Карацуба, православная и историк, и католик, и экономист, что, может быть, даже важнее, чем католик, хотя я думаю, что нет, примерно так же, Артем Логинов. Возможно, если удастся соединиться по телефону, будет Валерия Ильинична Новодворская, но пока что-то связь установить не удалось. Почему Пасха и социальный вопрос? Когда в феврале 1917 года в России произошла февральская революция, то несколько представителей духовенства и даже целый, вот скажем, Саратовский епархиальный съезд посылали временному правительству поздравления. Это же было 1 марта, Пасха была совсем близко, и поздравления были выдержаны в такой тональности, что это действительно настоящая Пасха для всей России, это воскресение, это победа света над тьмою. Прошло года 4, и Максимилиан Волошин в своей поэме говорил, что в 17-м году Пасхи вообще не было, потому что она слилась с кровью, хотя до крови было еще далеко. Такие вот полярные оценки. Конечно, для нас, сегодняшних, вот эта пасхальная радость, освобождение труда, она скрыта Октябрьской революцией, все, что затем последовало с трудом, рабочими и т.п. Но все равно мы всегда ставимся перед вопросом. Если мы хотим изжить последствия революции, а какие-то последствия изживать приходится даже и сейчас, то мы должны и в прошлом, и в вечности нащупать некоторую точку опоры. Мы идем вперед или мы возвращаемся к историческому опыту. И тогда мы себя спрашиваем, а вот это вот освобождение труда, сами мечты о том, чтобы в России, ну и в любой другой стране, но в России, было по-христиански, то есть не было угнетения, не было умирающих с голоду детей, не было несправедливого издевательства над рабочими, расстрелов рабочих и так далее. Вот все то, о чем писали в том числе многие представители духовенства, начиная в печати с 1905 года, как пошла свобода совести, так об этом и писали. И мы спрашиваем себя, они что, были предвестниками Ленина? Они должны были опомниться, перейти в партию монархистов, «Черной сотни» и выискивать большевиков и травить их, чтобы предотвратить архипелаг ГУЛАГ и все прочие трагедии. Или точка проходит где-то позже, и была где-то ошибка между февралем и октябрем. Короче говоря, вот об этом я сегодня прошу мне рассказать, потому что я запутался. Вот. И, наверное, мой первый вопрос тогда Ирине Карацубе, которая как историк занималась как раз началом века и священником Григорием Петровым, одним из лидеров, я так понимаю, этого движения. Хотя, поправьте меня, Ирина Владимировна, я отцом Григорием не очень занимался, но я помню, что вот отец Павел Флоренский, будущий тогда еще священник, но уже глубоко верующий православный христианин, в том же 1905 году произнес огненную проповедь о расстрелянных 9 января, обличая, говоря, что эта кровь погибших, она взывает к справедливости, если не к отмщению, что правительство поступило не по-евангельски, не по-христиански. Отец Сергий Булгаков, тоже к тому времени уже перешедший из марксизма в православие, и для него это был именно переход, но, тем не менее, до самой смерти он оставался и пророком социальной справедливости. И когда он видел красное знамя, говорил «ряса, крест», а все-таки сердце тоже горит. Как это совмещалось в ту эпоху?
Ну, вы знаете, я вот вас сейчас слушала, отец Яков, вы, конечно, точно такой же историк, как и я, да, поэтому, как бы, это, как это, двух соловьев перекличка, наш с вами диалог. И у вас замечательный христианский ресурс, Кротов Инфо, мне кажется, вообще один из лучших, если не лучший христианский ресурс в нашем интернете.
К сожалению, один из лучших, я все жду, когда переплюнут.
Я его все время везде всем советую, я неутомимый его пропагандист.
Отец Григорий там есть, вы меня не рекламируете.
Не то слово, не то слово. Вы знаете, можно я немножечко пораньше? Во-первых, вот то, что вы несколько раз употребили слово «освобождение труда». А я почему-то сразу вздрогнула, потому что записки Веры Фигнер так назывались «Освобожденный труд». Да? Я при этом к Вере Фигнер очень хорошо отношусь, так же, как ко многим другим русским революционерам. А, потому что это тоже была своеобразная, хотя, может быть, порой и порочная, и с христианской, с нравственной точки зрения очень спорная, но все-таки борьба за справедливость.
Ирина Владимировна, переправили христианское на нравственное?
Ну, как мне кажется, это понятия близкие, да?
Но не совпадающие?
Хороший вопрос.
Ага, моя функция.
По-разному оно бывает.
Чем вам Вера Фигнер кажется нравственной, но не христианской?
Нет, а народники, как раз, к которым она принадлежала, они были, мне кажется, ужасно такие религиозно экзальтированные люди. Просто на место Христа у них было поставлено то, что они именовали страданиями народа, да? И все это было очень сильно подмочено знаменитой теорией героев и толпы. Но я бы сейчас не хотела о народниках, все равно я к революционерам к нашим хорошо отношусь, да?
Хорошо.
А я бы хотела вспомнить, что вот действительно после 1905 года действительно многие священнослужители стали писать, а многие писали и до того. В конце концов, можно вспомнить Максима Грека, да, который в начале XVI века сокрушался о том, что монастыри творят со своими крестьянами, да, и, собственно говоря, как бы еще до того, как официально сложилось крепостное право, был одним из первых, кто выступал против этих порядков, да, вот, и создал очень яркие картины в своих произведениях, за что в том числе по совокупности и попал на 25 лет в земную тюрьму без причастия и права писать, а впоследствии был канонизирован. Ну, очень сильно впоследствии. А вопросы практического христианства, вот как практически Евангелие в жизни применять, как защищать слабого человека при помощи Евангелия, к чему еще в свое время Владимир Мономах в своем поучении призывал, начало XII века, как-то глаз, который не был совершенно услышан в русской культуре. Кстати, в конце XVII века очень много развивали московские масоны, Новиков, например, да, для которого практическое христианство...
Вы сейчас подставляетесь, потому что православная христианка, которая благожелательно отзывается о масонах, рискует начало XX века. Римо-католические семинаристы перед рукоположением сан приносили антимодернистскую и антимасонскую, в том числе, присягу. И вы вдруг позитивно о масонах.
Я имею в виду московских масонов, да. Масонство последней трети XVIII, первой трети XIX века, к которому и Пушкин принадлежал, и Суворов, государь-император Павел I, и Дмитрий Бортнянский, и Рокотов-Хмельницкий. И сейчас тут я до утра буду рассказывать, кто ему принадлежал. И о коем есть замечательные труды, в том числе Георгия Владимировича Вернадского, да, его книга 1916 года, сына нашего Владимира Ивановича Вернадского. Это же было масонство такое, как бы в плане интеллектуальности и практической модернизации христианства. Да?
Ирина Владимировна, давайте я вас сокращу, потому что у нас есть еще эксперты.
Эту традицию пытался продолжить в начале XX века Григорий Петров.
Мне кажется, нет. Я скажу, почему. Потому что традиции Владимира Мономаха, традиции, если угодно, даже Евангелия, вот накормить голодным и так далее, подразумевают взаимоотношения доминирующего и принимающего. Вот на Пасху, Бубликов, я тебе в тюрьму пошлю, я добрый, ты плохой, но я тебя все-таки покормлю, доставлю тебе радость. То, о чем писал, мне кажется, отец Григорий Петров, Флоренский и отец Сергий Булгаков, Зомбарт, который был тогда невероятно популярен в России, немецкий социолог, это не проповедь. Вот я богатый, я с тобой поделюсь. Это императив. Он беден, он имеет право быть накормленным, и он имеет право не зависеть от того, хороший ты, богатый или бедный. Так?
Ну, а отец Григорий как раз вот в своей замечательной книге, которая там 20 изданий выдержала, вот, о Евангелии, он как раз боролся с этими вот марксистскими теориями необходимости отменить всякую частную собственность, да?
Да.
Но мне кажется, все-таки вот очень важный посыл, что мы должны Евангелие все-таки не ритуально воспринимать, а как руководство к нашей сиюминутной жизни. А, Б, необходимость реформ и обновления. В, обличение, сращивание церкви с государством, за что, собственно говоря, отец Григорий Петров и пострадал очень жестоко. Да? Вот весь этот комплекс, он его роднит с теми людьми, о которых вы говорили. Поэтому я тут не вижу противоречия.
Хорошо. Тогда мой следующий вопрос нашему католическому эксперту Артему Логинову. И задается в каком-то, мне кажется, поправьте меня, новом контексте. Вот 3 месяца назад, иначе бы я ставил вопрос. Но новый понтифик, папа Франциск, из Аргентины, и страна, которая пережила хунту в конце 70-х годов, страна, в которой была своя теология освобождения, остается, насколько я понимаю,
И не в такой степени, конечно, как в других латиноамериканских странах.
Да, но не в такой же степени. Но отчасти, может быть, это и лучше, потому что спокойнее можно ко всему этому подойти.
Да.
И тоже встает вопрос. Из Аргентины в Италию, а так он все равно всемирный папа. Проблема бедности есть в Аргентине, она есть и в Италии. Она сейчас есть по всей Европе. Но позвольте задать провокационный вопрос. Вот мы смотрим на Европу, у нее такое мягкое подбрюшье, кризисное, где кризис особенно активен. Вот, это Кипр, это Греция, это Италия, Испания, Португалия. Объединяет их не то, что они конфессиональные, потому что христианские, но Греция православная, Португалия, Испания католические. Объединяет их то, что там были жесткие антикоммунистические, я бы сказал, такие прорелигиозные диктатуры, где в борьбе с коммунизмом попытались ужесточить некоторую жизнь, как мечтают многие консерваторы. И в результате, как бы вы это откомментировали?
И в результате кризис.
В результате люди оказались иждивенцами, то есть государства, хунты, диктатуры, вот чтобы не выдать, победить коммунистов, подсадили их на иглу диктатурной помощи. Тоже ничем оказалось не лучше.
Вы знаете, я, как вы меня объявили, с одной стороны католик, с другой стороны экономист.
Я
казалось
надеялся,
бы, противоречие. Да, это одна сторона, но, казалось бы, католик. Человек, который должен заниматься благотворительностью, ходит в церковь, помогает другим. А экономист – это человек, который прописывает формулы о том, как всем жить лучше. И в результате, как я слышал, однажды выступал один экономист, он говорил, наша цель – это повысить там ВВП. А какой ценой это будет достигнуто, будет ли повышаться безработица и так далее, это нас не волнует. Так вот, в данном случае я хотел бы сказать, что если смотреть глубже религию и экономику, то, в принципе, они не только пересекаются, но они идут бок о бок друг с другом. В частности, в вопросе бедности. Вопрос бедности можно поставить двояко. Во-первых, как накормить нищих? И как накормить нищих? Во-первых, вопрос «как» технически. А во-вторых, вопрос «накормить», то есть должно быть чем кормить. Соответственно, можно здесь выделить...
Как технически, в смысле логистики, когда ставить...
Например, какое должно быть общество, в котором не будет бедности? Что это будет за тип общества, правильно?
Нет, накормить бедных или победить бедность?
Или победить бедность.
Это очень разные претензии, задачи.
В любом случае, когда мы говорим о социальной доктрине или о каких-то социальных вопросах, о бедности, сразу же с двух разных полюсов возникают ответы. Первый ответ, который мы знаем и мы слышали в нашей стране, он очень похож на социалистический ответ. Давайте всех уравняем, бедных обложим налогом, ликвидируем у них собственность, и всем
бедных
будет хорошо.
Богатых.
Богатых, прошу прощения. Да, спасибо за поправку.
Она понятна, это фрейдистская проговорка, потому что бедных таки облагали налогом. Вот. И это еще при советской власти подоходный налог был 10%, а стало 13%.
Да более того, бедных до сих пор облагают налогом.
Так вот на 3% причем, больше, чем раньше.
Да, и причем этот налог, есть явственный налог, например, все мы платим подоходный налог, но есть еще инфляционный, так скажем, налог. То есть, когда печатают деньги новые, то эти деньги в последнюю очередь доходят до самых бедных. Уже успели вырасти цены, пока им повысили зарплату. Соответственно, они еще платят дополнительный налог.
Но у богатого больше денег, он больше теряет от инфляции.
Ну, вы знаете, богатые обычно имеют свои каналы общения, и они узнают первыми, что будет происходить, когда деньги будут вливаться в экономику, и часто они могут на этом сыграть, так скажем. Бедные же пенсионеры, моя бабушка или люди, которых вы знаете наверняка, они никак не могут на это повлиять часто. Так вот, я хотел бы вернуться к самому вопросу. Бедность. Итак, первый вопрос – это поделить, отнять, уравнять. Совершенно верно. И, к сожалению, этот первый вопрос, он до сих пор настолько созвучен в сердцах всех нас, ну что здесь таить, все мы подчас радуемся, когда вот Дерипаска, вот у него много денег, давайте сейчас вот пусть он занимается социальными работами и так далее, и так далее. Второй же вопрос, он не всегда настолько прямолинейен, не всегда он настолько понятен, что приходится подчас его объяснять. Люди богатые, не всегда это так, но в большинстве стран, я думаю, в России в том числе уже стало появляться, это люди, которые инвестируют свое богатство. Они могут инвестировать в заводы, например, и ясно, что когда человек открывает завод, он создает рабочие места, он платит людям деньги, и тем самым частично уже вопрос безработицы и бедности, он решается. Второй из этого вывод, который мы можем сделать, он производит продукцию, которая удовлетворяет спрос. Он развивает индустрию, он развивает экономику. В результате развития цены падают. И поэтому бедный человек, то, что он не мог себе позволить раньше, он может позволить себе раньше. Теперь может купить. Это второй эффект, каким образом решается вопрос бедности. То есть люди, которые были бедны, они уже не настолько бедны. И, наконец, третий. Я думаю, вы мне можете бросить такое обвинение. Ну, вот эти люди, они часто, многие из них не открывают заводы, они тратят деньги на яхты, на всякие там увеселения. Как же быть с этим? Но и даже у таких людей, которые проводят, почивают на лаврах, купаются в роскоши, у них есть своя очень важная экономическая и социальная функция. Они инвестируют путем потребления вот этих вот товаров премиум-класса в развитие новых технологий. Например, у кого из нас в 1985 году был мобильный телефон? Мобильный телефон могли позволить себе только генсеки, когда они ездили на ЗИСах, на ЗИЛах, на Чайках, правильно? Это была очень дорогая аппаратура, даже по советским меркам. Потом постепенно эти новые мобильные технологии стали выходить на рынок. Сейчас у каждого из нас, я думаю, во всяком случае здесь присутствующих, есть мобильные телефоны. В Индии, одна из беднейших стран, люди практически там, я не могу сказать, сколько процентов населения, но в беднейших зонах этого населения люди имеют мобильный телефон. Они могут себе это позволить. Таким образом, мы видим, что богатые, хотят они того или не хотят, но они содействуют развитию общества и падению цен. И тем самым уже решают проблему бедности. Но в проблеме бедности есть еще и другой момент. Люди могут быть бедными совершенно по разным причинам, которые мы не можем, к сожалению, часто решить. Во-первых, могут быть инвалиды. Разумеется, здесь мы как-то должны помогать им. Они часто не могут работать, не могут быть более эффективными, и они должны, как бы мне не хотелось произносить этого слова, быть иждивенцами, то есть оказываться на чем-то счету. Другие люди, которые не хотят работать. Я помню, во время одного, я был в Штатах, в Соединенных Штатах, я приехал, у нас был экскурсовод, молодой человек, и вот он произнес одну фразу. Я говорю, ну как у вас здесь в Штатах живется, вы довольны жизнью или нет? Это был русский эмигрант, он уже там десятилетиями живет. И он мне сказал, ты знаешь, говорит, я в Штатах понял одну важную вещь. Кто жизнь познал, работу бросил, он сказал, практически стихами. То есть вот Соединенные Штаты, на которые мы смотрим, как самая либеральная, капиталистическая страна, но оно кормит массу бездельников, которые просто не хотят работать. Есть у меня друг американец, который в 2008 году его сократили, и он до сих пор, сейчас у нас 13-й год, то есть он уже 4 года сидит на пособии и совершенно не собирается возвращаться на работу.
Спасибо, Артем. Давайте дадим слово человеку, с которого еще не опала американская пыль, потому что Валерия Ильинична Новодворская вернулась вчера из Соединенных Штатов. Валерия Ильинична, христианский поход бедности, вот на ваш взгляд?
На мой взгляд, нам только еще не хватало, кроме марксизма, еще и Евангелия в качестве программного документа для бездельников и паразитов. Ведь есть совершенно прямая широкая автострада от этой замечательной идеи, что бедных быть не должно, значит, или берем все и делим, и Шариков со Швондером оказываются деятелями христианского толка, или пересмотр итогов приватизации, что более культурно, и что сейчас восклицают новые левые, но имеется в виду то же самое. Так вот, если обратиться к статистике, только 2% населения планеты способны работать хорошо, без материальных стимулов. 98% нуждаются в материальных стимулах, и те же 2% способны заниматься бизнесом, то есть работать только на себя. Все остальные должны работать на хозяина, на государство, получать заработную плату. И как только эти самые проценты начинают вопить, что давайте все поделим и выдадим велферы, как в Соединенных Штатах, зальем всех по уши социалкой, как Франция со своими алюкасион фамильяль, то сразу возникает вопрос, который возник у нас в начале века. Что пряников не хватает на всех, значит, надо отобрать. Добровольно не отдадут эти чертовы кулаки, которые, между прочим, похоже, протестантскую этику исповедовали в своем узком кругу. Значит, раскулачим, потом окажется, что рядом есть подкулачники, потом середняки не пойдут в колхоз, будут держаться за свою личную курицу и за свою личную корову, и мы получаем страну концлагерь, мы получаем 40 миллионов убитых. Это надо прекратить раз и навсегда с помощью одного, по-моему, близкого Христу лозунга: как потопаешь, так и полопаешь. Если посмотреть на Евангелие, то только два раза за свою земную историю Иисус что-то давал даром, кроме духовных благ, идеи свободы, и делил знаменитые хлеба и рыбы. Причем, поскольку там проходила конференция, тусовка, это был просто школьный буфет для скорости. Если бы Иисус хотел так действовать, он бы иначе ответил на искушение сатаны. Все бездельники иудеи за ним ходили бы стаями, у него было бы куда больше 12 апостолов, никто бы не стал его распинать, если бы там были ковры, самолеты, скатерти, самобранки. Ну и вина не хватило, до магазина было далеко, может быть, после 11 вечера в Иудее тоже вино не продавали. Но он взял воду в него, превратил. Эпизод. Да, он говорил о том, что можно все отдать и идти за ним. Но он имел в виду избранных. Он имел в виду немногих. Экономика так действовать не может. Соединенные Штаты только-только коснулись дна, потому что плохо пошло с голосованием. Потому что стали голосовать за демократов на 50% именно поэтому, потому что раздают много. Поэтому сразу возникла группа чаепитников республиканской партии, чтобы напомнить о горьких истинах протестантской этики. Да, протестантская этика в общине протестантской – это и помощь тем, у кого проблемы, членам своей общины. Но там была другая составляющая, что все обязаны работать. И вот это «бросил работу, познал жизнь» – это никак не проходило. Такой человек бы вылетел из общины с проклятием вместо оперения, и никто не стал бы с ним возиться. Если мы хотим, чтобы у нас нигде не доходило дело до гулагов, до кризисов, потому что рано или поздно эта соломка кончится, то мы должны просто не позволять себе того, что, по-моему, позволил себе нынешний папа. Он, безусловно, хороший человек, но мне как-то очень страшен его призыв не покупать билеты на его инаугурацию, никуда не ездить, а отдать деньги бедным. Если мы пойдем дальше по этой автостраде, то, значит, мы не только ликвидируем роскошь, мы ликвидируем спорт, мы ликвидируем зрелище, мы ликвидируем туризм, мы ликвидируем в коттеджах вот американских, которые я только что видела, горячую воду. Поделим все с бедными Африки, все в одну кастрюлю, все перемешаем. И что у нас получится? Получится то, что уже получилось во многих американских фирмах. Там уже даже книжечки стали такие выходить, очень грамотные экономически, но популярные, что честный труженик в фирме смотрит на бездельника, который рядом с ним, и которого шеф по доброте не увольняет, и начинает думать, а стоит ли мне работать хорошо, если я получаю столько же, сколько этот паразит, а он нифига не делает.
Валерий Ильинична, спасибо. Давайте уж дадим возможность Артему Логинову за папу, если хотите, конечно, оправдать.
Ну, сложная это, конечно, роль, оправдать папу. Ну, прежде всего, хочу сказать, что я...
Ну, он же сам не будет оправдываться, так хоть вы.
Давайте попробуем. Хочу сказать, что с Валерией Ильиничной, конечно, я в общем согласен, абсолютно, мне даже крыть нечем. Но что касается папы, то, мне кажется, здесь папа вряд ли выступил с таким программным заявлением: давайте ликвидируем роскошь, давайте раздадим, отнимем у богатых и все смешаем.
Артем, все намного хуже. Если бы папа выступил с программным заявлением, это бы никого не обеспокоило. Он выступил с программным поступком, не переехав в апартаменты папские и, в общем, продолжая жизнь не ту, которая подобает чину. И вот поступки...
Не вереница. По чину берешь.
Не по чину не берешь.
Не
у тебя такой
берешь.
Чин, ты вводишь в соблазн малых сих. И я думаю, что вот это нуждается в оправдании.
Вы знаете, здесь можно ответить и с научной точки зрения. Например, папа сделал в каком контексте все это? Это контекст мирового финансового кризиса. Мы видим банкротство банков в Штатах, в Европе, на Кипре. Мы видим общую нестабильность, бизнес и так далее. Мы видим увеличивающуюся безработицу. И он этим самым показывает, что он солидарен с людьми, которые оказались, вероятно, не по своей вине на грани такого вот сведения конца с концом. То есть это в этом контексте он делает такой жест солидарности. Я бы не стал этот жест солидарности с бедными рассматривать именно как программный поступок. Вот давайте все теперь подобайте мне. Во-первых, это папа. Ему по должности подобает жить в бедности. Начнем с этого. Христос призывает, и мы сегодня уже слышали, оставь все и следуй за мной. Да, конечно, он не призывает всех этому следовать, но кого же он призывает, если не самых своих апостолов? А апостолы, кто последователи апостолов, это, разумеется, священники, епископы, ну и как папа, один из епископов, он наместник, апостол Петр, заседает на кафедре апостола Петра, то есть фактически тоже должен подавать пример бедности. И в этом я не вижу никакого противоречия, никакого такого... так скажем, парадокса.
Так, это с точки зрения науки, я так понимаю, да?
Это с точки зрения моя такая эмоциональная боль.
Хорошо.
С точки зрения науки, то здесь необходимо понимать причины кризиса. Конечно же, причины кризиса не являются те бедные, которые оказались на грани бедности, а вообще мировая финансовая система, которая оказалась несбалансированной, которая, в принципе, не только не следует заветам Евангелия, она, в принципе, не должна следовать заветам Евангелия, но она элементарно нарушает какие-то общие юридические, так скажем, логические нормы. Приведу один пример, чтобы было ясно. Вот вы приходите в банк, вы открываете депозит там. И если вы внимательно читаете договор, вы видите, что на этот депозит вам начисляются проценты, но при этом, при том, что начисляются проценты, в любой момент вы можете забрать этот депозит, пусть и даже потеряв проценты. Совершенно верно? Вы согласны? То есть получается, что вы отдаете ваши деньги на хранение в банку, а иначе как понимать, что вы в любой момент можете его забрать? Вы положили в сейфовую ячейку и ожидаете, что вы придете, откроете сейфовую ячейку и заберете ваши денежки обратно. Не тут-то было. Банк вам говорит одно, но при этом он эти деньги берет и отдает в кредит другому. Он отдает в кредит Дерипаске, он отдает в кредит Прохорову, малому бизнесу и так далее. Что значит кредит? Он отдает его на определенный срок, на год, на 5 лет, на 20 лет. И Дерипаска, Прохоров или любой другой бизнесмен, он не может вернуть, потому что он вложил эти деньги в свое предприятие, в оборотку и так далее. Он и не собирается, и закон его защищает. Он не обязан возвращать кредит раньше времени. Вот это противоречие логическое и юридическое, оно и кроется, оно лежит в основе всех финансовых кризисов, которые мы сейчас переживаем. Давайте возьмем Кипр как наиболее яркий пример. Что произошло на Кипре? Наши русские люди, и не только наши, но сами киприоты, они положили деньги на депозит.
Я все жду, когда вы скажете слово «православные». Наши православные русские люди положили свои краденные деньги, как сказал не я, один политик.
Вы знаете, я, к сожалению, не могу подписаться под этими словами, потому что я свечку не держал. Я думаю, что на Кипре было много и не краденных денег.
Так.
Неужели вы считаете, что бизнесменом можно быть только своровав деньги, заработав? Ой. Невозможно. Я знаю лично много бизнесменов, которые честным путем заработали деньги. И Россия, к сожалению, ее статус emerging country, то есть это страна, которая развивающаяся страна, причем быстрыми темпами во всех отраслях, она дает такие возможности? Ты первый открыватель практически в любой отрасли здесь.
Так.
Поэтому деньги ты можешь заработать и положить их на Кипр, потому что ты боишься, что у тебя здесь эти деньги ликвидируют.
Так.
Что сделали кипрские банки? Они накупили греческих облигаций, а Греция не смогла расплатиться по своим долгам.
Греция не смогла расплатиться. Православные кинули православных. Да, это все... То есть выходит, что мне из вашего монолога дорого, что не нищие виноваты в кризисе. Не те, кто не хотел работать.
И не папа.
Ни папу никто в этом не обвинял. Но оказывается, что этот кризис, в отличие от кризисов перепроизводства, характерных для старого, скажем так, капитализма классического, это кризис финансовых спекуляций.
Я с вами готов поспорить. Я не думаю, что у нас это формат программы. Но даже прошлый, как вы говорите, кризис перепроизводства имеется под собой именно ту же финансовую основу.
Ту же финансовую основу. Хорошо. Тогда я попрошу Ирину Владимировну все-таки, как историка, потому что тут у нас экономист экономический, Валерия Ильинична морально, вот, историка. Ситуация в России накануне революции. Я возвращаюсь все к тому же. Она укладывается вот в эту схему. Лодыри, нищие, не хотят заводить хутор, рабочие, бастующие совершенно напрасно, и правильно их расстреливали на ленских приисках. Или не укладывается?
Нет, конечно, не укладывается. Вы знаете, есть такой интересный специалист по российской истории, который написал более 60 книг о России. Японский профессор Харуки Вада. Вот, автор книги, мне кажется, вообще с лучшим названием, когда-либо написанной о России. Да, эта книжка, переведенная, единственная его книга, переведенная на русский язык, называется «Россия как всемирная историческая проблема». Я очень люблю нежно это название.
Очень хорошее название.
Да, так вот Харуки Вада, между прочим, мне кажется, сказал одну из самых умных вещей по поводу 1917 года. У нас ведь очень часто там говорят там Октябрьский переворот, Октябрьская революция, там Февральская революция как пролог, там эпилог, все прочее. Кровавые или бескровные, там бои идут бесконечные. А кто виноват? Немецкие или деньги виноваты в том, что случилось в 1917 году? Или там кто-то еще виноват? А Вада, когда пишет о 17 годе, он говорит об комплексе революций 1917 года в эпоху мировой войны. Он считает, что как минимум таких революций было 4. И они шли весь год. Это революция рабочего класса пролетариата, это революция крестьянства, которое, так сказать, не удовлетворено запоздавшими, очень мало давшими реформами. Это революция солдат на фронте, которым вогде были эти годы мировой войны, тысячи беженцев потерянные, сотни тысяч беженцев потерянные территории и вообще же все, переворот всего уклада. И четвертая и последняя революция – революция национальных окраин, вызванная в значительной степени мудрой, в кавычках, политикой последних двух российских императоров. С этой точки зрения, рабочий вопрос в России, да, возник довольно поздно и решался еще позднее. Вообще вот в исследовании одного американского историка про Столыпина, про столыпинские реформы, да, для одних сейчас у нас Столыпин символ, там, для других там как-то по-другому, знамя, все прочее. А вот в этом исследовании была очень хорошая фраза о Столыпине, в частности, о его политике вообще в крестьянском вопросе, но это относится и к рабочему вопросу, ко многим другим. Too little, too late. Слишком мало, слишком поздно. Вот. И, конечно, вот этим, нерешенностью этих проблем, да, и был вызван колоссальный кризис 17-го года. И я как раз февральскую революцию 17-го года вижу скорее как такой очень светлый пролог, но который не мог не завершиться тем, чем он завершился. Потому что ни страна, ни политические силы в стране, ни мировая война не позволили. Да.
Да, Ирина Владимировна, один из авторов книги «Какой могла бы быть Россия?» Вы здесь себе прямо противоречите, потому что та книга, которую писали в соавторстве с Игорем Курукиным и
Никитой Соколовым,
замечательно духом свободы, что в истории всегда есть выбор.
Нет, разумеется. Извините, я очень нежно люблю одно определение истории, прошу прощения, что я вас перебиваю, которое есть в работах, я прошу прощения, еще раз Карла Маркса, да? Но это действительно гениальное определение. А он пишет, что история – это равнодействующие миллионов человеческих воль. Каждый добивается чего-то своего, в итоге получается то, чего не хотел никто. Это замечательная формула, да?
Вот. А если послушать Валерию Ильиничну, Валерия Ильинична, я прошу прощения, вам дам потом слово, а пока перефразирую, она бы добавила, что история есть еще результат безволия. Потому
конечно,
что то, что говорит Валерий Ильинична, это обличение, как вот у апостола Павла. «Не трудящийся, да не ест. Пропитание достоин тот, кто трудится». Ошибусь ли я, если скажу, что как рассуждение апостола Павла про брак, это очень, как бы сказать, простоватая, чересчур для наших времен, такая патриархальная мораль мира, где всегда есть работа, где человек не может пожаловаться, что ему нечего делать, всегда там виноградник, оливки, бычка, ослика попасти. Мы живем в мире более сложном. И в этом мире хороший пример человека-тунеядца это Иосиф Бродский. Вот. Валерий Ильич, если мы будем последовательно в обличении ленивых и тунеядцев, то что, опять Бродского будем судить?
Бродский – великий поэт. На поэтов законы экономики не распространяются. Причем здесь кто дает, тот дает добровольно. А я же не против благотворительности, только нельзя ее силой вымогать. Вот, увы, мир полон социалистов. Жаль, что у нас нет на столе, кроме книги почтенного историка, присутствующего здесь в эфире, еще и трудов Юрия Николаевича Афанасьева, который пишет, что то, что произошло в 17-м году, это реакция костной и варварской России на слишком глубокую вестернизацию. И поэтому отчасти наш историк прав, что разрушение общины Столыпиным и Витте оно привело к абсолютно парадоксальной ситуации. Вместо того, чтобы вот все пошли, куда им полагается, с хорошими подъемными в Сибирь и заводили там хозяйство, причем 1/3 это сделала, и тот, кто имел только 40 коров, считался бедняком. А вот те 2/3, которые вернулись обратно, не пошло в горло, а потом, ведь мы это проигрывали, эту ситуацию в более мягкой форме, но у нас в своей собственной жизни Гайдар, который возобновил витовские реформы, но, увы, без Столыпина. Армии уже не было, чтобы это все контролировать. Свобода, собственность, законность. И 13% за это все, а потом 5% голосующих. И в 93-м году, в том же октябре, чуть не состоялся еще один переворот, как реакция на то, что человеку надо было встать на собственные ноги, и надо было работать.
Да, Валерий Ильич, ну, прошу прощения, буду перебивать, потому что вы меня не видите, я не вижу вас, а я хочу, чтобы Ирина Владимировна ответила, пока аргумент горячий.
Ну, я могу сказать, что, конечно, варварская, костная Россия, кто спорит, и Юрий Николаевич Афанасьев в этом только повторяет очень много тех, кто писал до этого. Но вспомним библейский принцип, кому много дано, с того много спросится, а кто ей сделал варварской и костной?
Слишком...
ответственность политических элит, совершенно безмозглого российского самодержавия, да, и в конце концов тех реформаторов, которые, например, вот так вот удачно отменили крепостное право в 1861 году. Кавелин, когда редакционные комиссии заканчивали свою работу, сказал: мы принесли вам гражданский мир на 500 лет, и даже на 50 лет не получилось. Вот. При этом, конечно, я хотела бы вспомнить слова отца Григория Петрова из его замечательной книжки про Финляндию «Страну белых лилий», которую очень высоко ценил, например, Кемаль Ататюрк, который заставил всех офицеров турецкой армии читать эту книгу. Она там до сих пор одна из самых популярных. Вот. Про то, что Григорий Петров писал, ссылаясь там на другого вымышленного персонажа, «Народ больнее, чем нам кажется», писал он. Да? В 17-м году вырвались наружу вот эти вот темные больные силы русской души, олицетворением который в том числе был Ленин, да? Ну так извините меня, вот вы, родная православная церковь, вы родное облизываем сейчас со всех сторон самодержавие, вы до этого и довели в значительной степени, да? Так сказать, и тут ответственность, и там ответственность, но на тех, кому было очень много дано в истории, этой ответственности больше. И я вам хочу сказать, что в этой связи с 90-ми годами, я боюсь, что я сейчас очень его унисон прозвучу, все-таки некоторое, как бы это так помягче выразиться?
Не выражайтесь мягче, выражайтесь легче.
Я считаю, да, что все-таки вот та приватизация, которая была проведена, и которую народ метко окрестил прихватизацией, да, а западные историки, писавшие об этом, написали «the piratization of Russian economy», да, пиратизация, вот, она все-таки какой-то социальный retribution, какой-то социального возмездия потребует, а по-другому не получится.
Артем, если можно, ваше мнение, потому что это же вечный, как я понимаю, экономический цикл национализации и приватизации. Ну, не вечно, но, во всяком случае, в капиталистии в западных странах это все время чередующийся процесс. Вот в кризисе предприятие его национализируют, поставят на ноги, отдают. Так или нет?
Ну, в какой-то... отчасти можно сказать, что это так. Сначала государство доводит экономику до такого состояния, что основополагающие предприятия оказываются на грани банкротства. Чтобы сдержать рост безработицы, государство начинает их национализировать. Когда более-менее ситуация выправляется по той или иной причине, часто вопреки государственным действиям, и предприятия начинают сталкиваться с конкуренцией в той же самой сфере. И когда предприятие государственное сталкивается с конкуренцией со стороны предприятия частного, то оно чаще проигрывает, потому что у него нет стимулов. И тогда встает вопрос, а что же нам делать дальше? Конечно же, мы будем приватизировать. Давайте отдадим в частные руки, и пусть убытки несет частный владелец.
Ошибусь ли я, если скажу, что попытки наши, мне кажется, законные, оценивать происходящее сегодня с евангельской позиции, натыкаются на одно препятствие. Царство Кесаря, которому Спаситель платил налог, хотя очень экстравагантным способом, царство Кесаря сегодня, оно... намного качественно иное, чем 2000 лет назад.
Можно сказать, да, разумеется, государство...
Это позитивно или негативно?
Левиафан вырос, и я, с моей точки зрения, это не совсем позитивно. А если уж совсем быть честным, то это негативное явление в нашей жизни, что государство становится всесильным, это как большой брат с большим оком, который...
Государство
за всем...
любое или государство российское? Потому что американское даже... государство все-таки сильно отличается.
Понимаете,
от того, что мы имеем.
А можно я тут на секундочку Валерию Ильиничну попрошу сказать? Валерия Ильинична, если Гайдар – это современный вид, а Чубайс – это современный Столыпин, если как это сказала Валерия Ильинична, означает ли это, что между Россией 90-х, 2000-х годов, современной и Соединенными Штатами нет никакой разницы?
Есть разница в отметках. Соединенные Штаты – отличники, поэтому там теракты происходят. Зависть третьего мира, зависть неудачников со всего человечества. Россия, как выяснилось, троечница. И не потянула элементарный капитализм ни тогда, 100 лет назад, ни сегодня, не тянем.
Спасибо, Валерия Ильинична. Ирина Владимировна, прошу.
А я все время вот думаю все-таки, что если мы христиане, да, то ведь мы все грехи должны покрывать любовью. Вот как мало любви, да, когда вот так вот мы говорим о собственном народе. А мне вот хочется любить.
Немножко, что троечников нельзя любить?
Реплику. Действительно, спасибо, Ирина, за то, что вы вернули все-таки нашу дискуссию из истории экономики в христианское русло. Программа называется «С христианской точки зрения», как-никак. Вопрос здесь, опять же, бедность. Каким образом мы ее будем побеждать? Мы будем побеждать ее насилием, то есть заставим тех, у кого есть, быть благотворительными против их воли. То есть обложим их налогами, отнимем и перераспределим. Это первый путь. Насилие. Это ли христианский путь? Либо мы дадим людям свободу, и они будут благотворителями, как говорила Валерия Ильинична, по собственной воле. Поддержат Бродского, кто является почитателем его поэзии, и так далее. Конечно, могут сказать, ну да, действительно, если не обложить людей там налогом, кто же поддержит? Никто не поддержит. Все, сколько детей умрет, да, никому ведь нет дела. Я на собственной практике убедился в том, что люди гораздо лучше, чаще, чем мы о них думаем. И когда им дают свободу, дают возможность хотя бы как-то зарабатывать деньги, они скорее жертвуют и скорее помогают.
Так, у меня по-прежнему роль адвоката дьявола. Я скажу так. Да, рассчитывать на человеческую доброту. Вот на мою, например, невозможно рассчитывать. Я не добрый человек, я суровый и жесткий человек.
Зато есть другие, помимо вас.
Есть другие, это хорошие новости, это Евангелие. Но я верю, что кто-то поможет Бродскому, кто-то поможет ребенку с ДЦП, кто-то поможет аутисту, Дауну и так далее. Но есть вещи, которые одиночная благотворительность сделать не в состоянии.
А почему вы говорите одиночная? Есть целый институт благотворительности.
Да, извините, можно я тут вмешаюсь и скажу, что вот все-таки как бы в Русской Православной Церкви всегда призывали к личной аскезе и никогда к социальной. Ага. Вот вопрос о социальной аскезе
очень
это
даже
вопрос
призывали.
Вопросов.
Простейший пример. ДЦПшники, колясочники. И вот здесь вот, где мы находимся сейчас, вроде бы там в подземном переходе на Маяковской лифт для ДЦПшников, но проехать он...
Который не работает.
Он не работает, это другой вопрос. Но он сделан, за него получили деньги.
Ну, Потемкинская деревня.
Даже если бы он работал, все равно человек проедет переход, а дальше блокируется, потому что он уже не может проехать, ему достаточно 20-сантиметровой ступеньки. Значит, должна быть системность. Но частное лицо не должно и даже не имеет права организовывать дорожную сеть. Не оно за этим следит, за этим должно следить царство Кесаря. И я знаю страны, где оно за этим следит. Валерий Ильинична, я не согласен с тем, что Россия троечница. Мне кажется, что вы неправильно помещаете контекст. Если смотреть на Россию как капиталистическую страну, она даже двоечница. Но с какой стати мы ее так оцениваем? Давайте поставим России пятерки за милитаризм, пятерки за, за антиправовое поведение и так далее. Все, теперь, Валерий Ильинична, вас будет слышно, говорите.
Я хочу сказать, что в сватовстве гусара есть очень хорошие экономические советы, христианские тоже. Все ищут ответа, где главный идеал, пока ответа нету, скопите капитал. Вы знаете, я только что из Штатов, и один факт, я думаю, вас поразит. Наша диаспора, русская диаспора, так, от Бостона до Вашингтона, вот я проехала по этим дорогам, там, где слушают Дэвидсон радио, они, по идее, все должны голосовать за демократов и радоваться комбинациям Обамы с Медикэ и Медикейд и стараться что-то урвать, но не забудьте, что в Штаты уезжали люди, которых не устраивал советский контекст. Туда бежали лучшие, но те, которые когда-то создавали этот американский континент, эту страну под названием Соединенные Штаты Америки. Так вот, никто из наших русских, в том числе и евреев, которые туда входят широким потоком, они не голосуют за демократов, понимаете? Самое парадоксальное, что они все голосуют за республиканцев, и они страшно обеспокоены. Обеспокоены социализмом Обамы. Они боятся, что дальше будет некуда бежать. Они знают, от чего они ушли, и они боятся, что это приведет к той же ситуации.
Валерий Ильинична, спасибо. Я все-таки позволю себе справку. Да, большинство русских эмигрантов в США голосует за республиканцев. При этом большинство русских эмигрантов, во всяком случае, если есть Брайтон-Бич, живут на то самое пособие, необходимость которого они жестко отрицают. Тот же феномен с латиноамериканскими мигрантами в США, которые платят налоги, не получают гражданство, но налоги платят, разделяют республиканские ценности, религиозные, христианские, очень консервативные, и при этом именно республиканцы не дают этим латиноамериканцам право гражданства, потому что в Южных Штатах там своя специфика с работой. Жизнь полна парадоксов. Мне нравится, что можно быть русским евреем, приехать в Америку и 40 лет там жить на пособие, голосовать за республиканцев, бронить черных и латиносов и говорить, что те иждивенцы, и продолжать жить на пособие. Мне нравится Америка, в которой такому человеку все-таки платят велфер. Хотя сокращают. Начиная, конечно, с, прежде всего, Рейгана и в большей степени Клинтона. Обама очень условно левый и демократ. Прежде всего, это, скорее, все-таки крайний республиканец, крайний слева. А мой вопрос такой, наверное, к Артему как к экономисту. Возвращаясь, вот я не знаю, зачем Господь попускает аутистов, ДЦПшников, онкологических больных. Я знаю, что они есть. Я знаю, что люди, ну вот у нас на программе был Александр Глебович Невзоров и говорит, что ну, топить их не надо, вот, а там как-то само собой это все разрулится естественным образом. Так вот, я знаю, что человек глубоко противоестественное существо. Он помогает выжить ДЦПшнику, он почему-то помогает, тратит безумные деньги на лечение больного СПИДом, велфер еврейско-русскому иммигранту в Штатах. Он заплатит безработному американцу, который познал жизнь и не хочет работать, как всем понравилась эта цитата. А с экономической точки зрения, вот эта вот доброта, может быть, с точки зрения кого-то гнилая, поощряющая иждивенчество, она имеет смысл, потому что капиталистическое общество, в нем процент тунеядцев куда выше, чем в крестьянском. Там дети умирали в колыбели с такими болезнями, бомжи вымирали куда скорее, чем сейчас, и уж никакого велфера. Но как живет сейчас общество с иждивенцами, и как жили их предки, не допускавшие иждивенчества? Так может быть, в этой щедрости и появлении прослойки больных, ничего не делающих, есть какой-то экономический смысл?
Вы знаете, есть два ответа на ваш вопрос. Первый очень простой. Это отстреляться и сказать, что, дескать, проблемы нет. Он звучит так. Экономика – это позитивная наука. Она не дает нормы, она не рекомендует. Она просто описывает механизмы,
нет, как... Нет, я не принимаю.
Как, подождите, я закончу свою мысль. То есть она описывает процессы. Человек, у него есть спрос на определенные товары, услуги. Он предъявляет этот спрос. Другие люди отвечают на него и производят ему нужные товары. С этой точки зрения, конечно же, мы никак не можем оценить, нужны эти люди, не нужны, вообще зачем они есть. Но существует другой подход к этой проблеме. Во-первых, сама ценность человеческой жизни, она может ли быть оспорена? И тем более такой наукой, как экономика.
Может, я от имени многих скажу. Я не разделяю эту позицию, но оспаривают же.
Понимаете, как написал один кардинал, который, к сожалению, я забыл его имя, он сказал, что очень эффективная экономика была организована в концлагерях, где даже волосы человеческие шли на производство чего-то. Такую ли экономику мы хотим? Я нет, не знаю, как вы. Так вот, ценность человеческой жизни, она, давайте согласимся, что она безусловна. То есть она есть, и сам по себе стремление увеличить продолжительность жизни или количество выживающих детей, да, снизить младенческую смертность и так далее, это уже позитивный момент. Если мы встанем на эту точку зрения, но даже менее романтическую, а более прагматическую, то, понимаете, есть люди, которые инвалиды, они не могут там печатать или не могут, но у них есть какой-то свой ресурс, которым они обогащают каждого из нас. И они производят, я не люблю это слово в данном контексте, но вот как бы экономист бы сказал, производят какое-то благо, которое мы в том числе потребляем. Одно из таких благ – это хотя бы сострадание. Мы все научаемся быть лучше, как минимум. С другой стороны, они не могут быть полезны на каких-то других работах. Правильно? Они могут сочинять музыку, они могут...
Артем, если можно, последнее слово, осталось ровно 30 секундочек. Ирине Владимировне, у которой есть родственник, который не способен дать никакой материальной отдачи, никакой, нуждается только в заботе. Вы будете сострадать здоровому мужику, который отказывается работать, хотя мог бы?
Ну, вообще же мы же всех должны любить, да? Если что-то тебе представляется грехом, то покрывай этот грех любовью. Я согласна с Артемом, мне кажется, что вот как раз, если можно говорить о какой-то цели существования инвалидов и людей, мягко говоря, с особенностями, да, то это смягчение наших сердец, и это явление Бога в нашу жизнь, да?
Говорила Ирина Карацуба, таким образом, конечный экономический продукт, как мы выяснили, любовь и милосердие. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», вел программу Яков Кротов, у нас в гостях были Артем Логинов, Ирина Карацуба, Валерия Новодворская. Всего вам доброго.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Скажите, Скрипач Яша Хейфец родился в Вильнюсе. Каждый год в столице Литвы проходит конкурс скрипачей имени Яши Хейфеца. Возглавляет жюри Гидон Кремер.
Его исполнительский стиль, даже если он не обязательно близок, заслуживает глубокого уважения. Это был один из скрипачей, которых всегда можно узнать.
Этот выпуск «Поверх барьеров» вы сможете услышать сразу после новостей.